Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». И этот выпуск программы мы подготовили для вас из дома. На этой неделе Верховный суд России наконец дал разъяснение о том, как следует наказывать людей, нарушивших в условиях режима повышенной готовности самоизоляцию. Вообще таких разъяснений ждали довольно давно, потому что штрафы уже есть, ограничения введены в подавляющем большинстве российских регионов, география только будет расширяться, а единой практики в стране не было, единого представления о том, кого, за что и когда можно штрафовать. И вот теперь Верховный суд все это разъяснил, рассказывает Иван Воронин.
А вот такие пробки мы видим на въезде в город. Это поворот на Фадеева.
Желтый пропуск по городу, красный подальше. В роддом лучше на такси, советует сайт администрации Краснодара. В крае с начала апреля карантин. Общественный транспорт ходит только утром и вечером. Разрешения на проезд выдают только сотрудникам компаний, обеспечивающих жизнедеятельность городов из одобренного властями списка. Без исключений, без СМС, с офлайн-очередями на выдачу.
Как это легковые автомобили причем? Подождите, я еще раз говорю. Подождите, я лично обслуживаю 450 магазинов «Пятерочки». У нас день по 30, по 40 аварийных ситуаций. Если мои техники не приедут, этот магазин не откроется. Если они откроются, люди голодать будут. А кому?
Остальные по домам, если получится.
Я запретил вам перемещение по городу Краснодар.
Да, находясь именно в городе Краснодар.
Трамвайная 11, прокуратура, пожалуйста.
В Москве после километровых пробок на въезд на прошлой неделе задумались об автоматическом контроле наличия пропусков. От отрицания штрафов по камерам главой Мосгордумы Шапошниковым в эфире Первого канала до принятия Собяниным такого решения прошло 3 дня. 2500 камер, фиксирующих нарушение правил дорожного движения, наснимали 230 тысяч потенциальных штрафников в первый день работы. Если информация подтвердится, каждому пришлют штраф на 5000 рублей, заявили в Московской административной дорожной инспекции. Это если наказывать будут по московским законам. Но Верховный суд 21 апреля предписал штрафовать по федеральному закону, то есть на сумму в 6 раз большую. Кодекс об административных правонарушениях позволяет штрафовать, например, за выезд на выделенную полосу после каждого проезда мимо камеры. Такой же формат наказания возможен и за отсутствие пропуска, если число нарушений будет высоким, сообщала газета «Коммерсант». Письма счастья придут уже в конце недели по почте. Пассажиры московского метро обязаны сообщать номер своего проездного властям. Поездка в такси теперь начинается с проверки пропуска. Водители обязались скачать специальное приложение для проверки QR-кода. А мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков во всех регионах.
Я считаю, что ее можно распространить не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее.
21 регион идею поддержал, направил заявки на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков в Минкомсвязи. В ручном режиме вводятся локальные ограничения. В Мордовии, например, приостановлено пригородное железнодорожное сообщение с соседними регионами. В Саранске, по примеру Краснодара, ограничили время работы общественного транспорта. По закону о праве граждан на свободу передвижения, ограничить ее можно в случае опасности распространения заболеваний на отдельных территориях, где введены особые условия и режимы проживания, а также в случае чрезвычайного положения.
Прокомментировать использование камер видеофиксации для выписывания штрафов за нарушение режима самоизоляции я попросила координатора общественного движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова.
Сейчас основная паника среди автовладельцев – это возможные штрафы с камер. Тем более было объявлено, что штраф будет приходить с каждой камеры, и, соответственно, это 5000 рублей. В среднем за одну поездку водитель проезжает 13 камер в Москве, статистика прошлого года. И это означает, что количество штрафов будет порядка 65 тысяч рублей, только в один конец, ну и обратно еще. Итого 130 тысяч за одну поездку. Конечно, у людей таких денег нету, и все очень опасаются вот именно этого сценария. Но пока никому ничего не пришло. То есть пока нету никаких проявлений что вот там письма счастья приходят. Нет, пока такого нет. Поэтому мы продолжаем наблюдение, мы готовы, если автовладельцы начнут получать штрафы с камер за нарушение вот этого пропускного режима и отсутствие вот этого цифрового аусвайса, мы готовы автомобилистам помочь. Ну, правда, конечно, у нас тоже возможности ограничены, но, тем не менее, алгоритм, как эти штрафы отменить, мы, безусловно, разработаем.
Жители Санкт-Петербурга, недовольные ограничениями в связи с объявленным режимом повышенной готовности, обратились в суд с коллективным иском. В нем они требуют отменить, признать незаконными некоторые положения постановления регионального правительства о мерах по противодействию распространению коронавируса. Чуть ранее подобные попытки предпринимали активисты в Брянске и в Астрахани. О перспективах таких обращений и о том, чем они уже заканчивались, я попросила рассказать руководителя апологии протеста Алексея Глухова.
Я искренне убежден, что все вводимые ограничения в регионах в рамках режима повышенной готовности не всегда сопоставляются с реализацией конституционного права, в том числе на передвижение. Если мы посмотрим закон о чрезвычайной ситуации, то там четко указано, что вводимые региональными властями ограничения в рамках режима повышенной готовности не могут нарушать права и свободы человека и гражданина. Ну а спорить эти региональные указы возможно только в суде. Мы отследили, по крайней мере, два уже состоявшихся решения суда. Это Брянск и Астрахань. И суды сказали, эти ограничения законные. Потому что, по мнению суда, право на здоровье населения намного выше, чем конституционное право на свободу передвижения. Я думаю, то, что похожие решения будут выноситься и в других регионах, потому что как бы, много активистов обжалуют эти ограничительные меры, в том числе и в Москве. Но я более чем уверен, что российские суды не будут признавать эти ограничения незаконными. Поэтому мы и открыли горячую линию по административкам, потому что там, где есть возможность снизить размер репрессий, где-то даже прекращать дела нам удается. Мне кажется, это очень важно. То есть это помощь здесь и сейчас. Пока эти ограничительные меры дойдут до финальной точки, когда они наконец-то будут признаны незаконными, ну, как бы пройдет очень долго, а людей штрафуют вот в режиме онлайн.
Сейчас в сети появилось очень много сообщений, общий смысл которых сводится к тому, что ну, составили вам протокол, заберите эту бумажку и забудьте о ней благополучно. Платить не нужно, потому что она незаконная. Что вы можете сказать таким советчикам?
Можно не платить, но придут приставы. Более того, там есть возможность повторного привлечения к административной ответственности за неуплату административного штрафа. И это все как бы приведет в лучшем случае к удвоению этого штрафа, не считая возможности еще 15 суток отсидеть в спецприемнике. Я бы лучше рекомендовал людям активно заниматься защитой, настаивать на уважительности причины с покидания своего жилища, активно участвовать при рассмотрении в тех же самых административных комиссиях, если мы говорим о Москве, и в судах, если мы говорим о регионах, и в обязательном порядке обжаловать вынесенные решения о штрафах. Как минимум, человек, который обжалует постановление суда, получает себе профитом автоматическую отсрочку обязанности оплатить штраф. Потому что обязанность оплатить штраф идет с момента вступления в законную силу. До рассмотрения жалобы решение не вступило в законную силу.
В Москве объявили о том, что будут штрафовать водителей по автоматическим камерам. Вот как эти штрафы обжаловать? И вообще, насколько это законно?
Вопрос штрафов за автомобиль с использованием фотокамер, он как бы открытый. Я как бы считаю то, что правовых оснований привлекать собственника транспортного средства за передвижение его автомобиля, мягко говоря, условно законно. Собственник может ведь передать управление кому угодно. Почему он обязан доказывать в этом случае то, что он соблюдал режим домашней изоляции, а другой нет? Это не бьется с федеральным КОАП. Более того, Есть же мысли о том, что каждая камера будет выписывать штраф, а камер в Москве достаточно много. Получается, что одна поездка на автомобиле может привести к десяткам штрафов. А это уже нарушает принцип не быть дважды привлеченным за одно и то же деяние. Тогда даже эти пешеходы должны получать по несколько протоколов. Условно говоря, сотрудник полиции может пристроиться к одному человеку и каждые 100 метров его тормозить и оформлять протокол. Поэтому штрафы с камер на автомобиле именно в рамках режима самоизоляции — это достаточно спорная инициатива московских властей и, наверное, больше всего имела цель некоторое запугивание.
А вот эта идея расширения полномочий полиции, как вы думаете, она реально, ее могут воплотить?
Ключевой момент не столько в расширении полномочий полиции, хотя, конечно, дать разрешение полицейским применять оружие при подозрении на угрозу их жизни, здоровью и прочее, это, конечно, очень болезненно. Вопрос в другом. Правительство предлагает еще и освобождать полицейских от ответственности за причиненный вред. Здесь как бы еще большая проблема. Потому что сейчас привлечь полицейских за нарушение закона, за превышение должностных полномочий очень тяжело. А если в законе будет прописана презумпция правоты полицейского в любой ситуации, то доказать незаконные действия сотрудника полиции, развратившего автомобиль, застрелившего человека на улице, будет практически невозможно. И это самое опасное, и будем надеяться, что даже если предложения дойдут до формализованного документа, до законопроекта, потому что он пока еще же не опубликован как таковой, есть только лишь какие-то общие тезисы, когда он поступит в Государственную Думу, если он поступит, то там не будет, по крайней мере, принципа о правоте полицейских. Иначе это будет серьезная беда для всех.
В эфире «Радио Свободы», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Этот выпуск программы мы подготовили для вас из дома. В России более 250 тысяч человек проживают в домах престарелых или в психоневрологических интернатах, или в детских домах. Сегодня это особенно уязвимая категория людей, в том числе и просто в силу своего возраста. О том, как обстоят дела в таких закрытых учреждениях в период пандемии коронавируса, я попросила узнать Анастасию Тищенко.
Представьте, что вы находитесь в закрытом помещении с десятками людей, заболевшими коронавирусом. Недавно выходили с ними в общий туалет, в общий душ, вместе смотрели телевизор или играли в настольные игры. При этом заболевшие не ваши родственники, возможно, даже не друзья. И уйти из этого здания вы не можете, вам просто некуда. Остается только надежда, что вы чудом не заразитесь.
Именно так сегодня живет примерно 250 человек в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Среди них 86 человек, в том числе сотрудники интерната, получили положительный результат на коронавирус. События развивались стремительно. Руководство интерната узнало о заболевании одного из сотрудников и распорядилось сделать тест всем проживающим и всему персоналу. После получения результатов заразившихся пенсионеров и инвалидов изолировали на одном этаже, а персонал отправили лечиться домой. Сначала симптомы коронавируса, высокая температура, кашель были всего у нескольких человек, но уже через пару дней больше 30 жильцов пришлось отправить в больницы. У них начались осложнения. Аналогичная ситуация в городе Сельцо Брянской области. Сейчас там по меньшей мере 70 заболевших. Большинство из них в доме-интернате. Как и в Вязьме, вирус туда занесла одна из сотрудниц. О случаях заражения также сообщили психоневрологические интернаты Санкт-Петербурга и Нефтекамска. Последним заболевший умер.
Он был тяжелый, у него хронический бронхит был. И мы с коллективом здесь в количестве 13 человек перешли на этот режим, на режим карантина. Привезли и многоразовые костюмы, и одноразовые костюмы. Маски привезли в очень большом количестве, многоразовые.
Отчитывается перед местными властями директор Нефтекамского ПНИ. О новых заразившихся – ни слова. После новостей из Вязьмы многие дома престарелых и психоневрологические интернаты закрылись на карантин, а сотрудников перевели на двухнедельные смены.
Обстановка у нас в режиме карантина стабильная. Продуктами снабжены, запас имеется на целый месяц.
Работаем в режиме карантина. В учреждении находится 165 получателей социальных услуг. 30 работников находятся в учреждении. изоляции с проживанием.
Волонтеры опасаются, что многие дома престарелых и ПНИ скрывают, что у них есть заразившиеся. Ведь если вирус попадет в учреждение, директора могут уволить, как это произошло в Вязьме. Беспокоит волонтеров и то, что средства защиты могут закончиться. Их, по словам врачей, не хватает даже в больницах.
В какой-то момент у нас в одном отделении не было защитных халатов. Вот, мы использовали пакеты для мусора и скотч. Эти экраны, ну, их можно сделать. Да, вот мы за вчера сделали 57 таких экранов. И это классно. Да? Почему? Потому что их просто не купить. Не важно, сколько они стоят. Их нету.
Рассказывает Алексей Сиднев, директор гериатрического центра «Малаховка». Это частное учреждение, где сотрудники готовились к пандемии еще с начала марта. Но избежать заражения не удалось.
Одна пациентка, которая к нам вернулась из Люберецкой больницы, показала, что у нее положительный COVID. Ну, мы посмотрели, кто контактировал с этой женщиной с момента, как она приехала, до вот момента, как мы узнали. Там было 7 человек. Врач, 2 медсестры и помощники по уходу. Мы всех отправили домой.
Коронавирус также подтвердился у медсестры и одной клиентки гериатрического центра. Это при том, что бабушка, вернувшаяся из больницы, жила в отдельном боксе.
Вирус очень хитрый и цепляющийся. И поэтому, если ты где-то вот эти 5% что-то не сделал, неправильно снял перчатки, не использовал защитный экран, плохо помыл руки, потрогал что-то этими грязными руками, то все.
В государственных учреждениях отдельных боксов не бывает. Проверить, соблюдают ли сотрудники меры предосторожности, практически невозможно, особенно сейчас, когда учреждения закрылись на карантин. Остается только верить на слово директорам, которые заявляют, что ситуация под контролем, даже когда учреждение уже есть умершие от коронавируса.
Пандемия коронавируса серьезно ударила по некоммерческим организациям, чья помощь часто оказывается и быстрее, и эффективнее чиновничьей. Закрываются благотворительные программы, и правозащитные сокращают штат своих сотрудников, некоммерческие организации, в то время как нуждающихся в их помощи каждый день становится только больше. О том, как выживает третий сектор сейчас и с какими проблемами сталкивается, Наталья Джанпаладова расспросила представителей нескольких некоммерческих организаций.
Дом трудолюбия Ной. Сеть приютов для бездомных людей.
У нас на данный момент в 17 арендованных приютов проживает около 1000 бездомных человек. За счет того, что трудоспособные мужчины работали подсобными рабочими, в основном на стройках. В основном за эти деньги все это финансировалось. Сами бездомные содержали бездомных. То есть, конечно, были и пожертвования, но их доля, она относительно мала. И сейчас стройки встали. У нас выход людей по апрелю месяцу составляет всего 20%. Вот. Поэтому сейчас мы уже не в состоянии продолжать арендовать в коммерческую аренду все дома, в которых проживают наши люди. Мы обратились ко всем нашим арендодателям с просьбой очень существенно снизить нам арендную плату. То есть мы готовы платить по 30% от того, что платили, плюс коммунальные платежи, потому что тогда у нас есть надежда, что мы еще несколько месяцев протянем, и Бог даст, к этому времени как-то, может быть, все это как-то закончится и начнется опять работа. Вот. Но на данный момент могу сказать, что кто-то идет навстречу. Большинство думает, а вот хозяин одного из нашего самого большого дома отказался снижать. И поэтому мы сейчас должны, ну, в довольно-таки срочном порядке найти место, куда перевести. Вот 120 человек, это в основном мамы с детьми. И плюс этот дом, он еще чем для нас был хорош, то что там довольно-таки много земли, там было 0,5 гектара. Поэтому там наши подсобные хозяйства. У нас там свои свиньи, кролики, козы. Вот это все сейчас тоже надо искать, куда перевести.
Дом с маяком. Детский хоспис.
Там большая сложность с деньгами. Сейчас стало меньше пожертвований. Если раньше один сюжет на телеканале нам приносил 1,5–2 миллиона рублей, это теперь 500 тысяч. А потребности у наших детей меньше не становится. Еще проблема, что стало дорожать медицинское оборудование. Это, наверное, даже не связано с эпидемией, а больше связано с курсом валюты. И какой-нибудь кислородный концентратор, который раньше стоил 60 тысяч рублей, теперь он стоит 110 тысяч рублей. То есть в 2, иногда и в 3 раза подорожало медицинское оборудование. У нас 700 сейчас пациентов, и им всем нужны эти приборы. И получается, сейчас нужно все в два раза больше денег, чтобы этим детям помочь. Если мы эти приборы не купим, то дети в больницу попадут в реанимацию.
Комитет «Гражданское содействие». Организация помощи беженцам и мигрантам.
Жители вообще практически перестали звонить и говорить, что их останавливает полиция. И как мы понимаем, что полиция действительно сейчас перенаправила все усилия на старушек, я не знаю. Но при этом у нас увеличился огромный объем обращений именно за гуманитарной помощью. Это в оплате жилья и за продуктами, потому что там наши заявители теряют работу. Также, например, наши заявители, те, которые с детьми, чьи дети ходили в школу, они вот испытывают очень большие трудности, потому что не у всех семей даже есть ноутбук. Поэтому у нас большая часть работы сейчас стала вот как раз вот это такой гуманитарный, и поэтому очень много ресурсов мы кинули и на сам фандрайзинг. То есть мы просим делать пожертвования как у частных лиц, так и мы обращаемся в разные фонды, организации.
Лапушка. Домашний приют для животных.
Наш приют, естественно, тоже закрыт для посещений, поэтому к нам не могут прийти ни наши помощники, ни, соответственно, мы, волонтеры, не можем тоже посетить приют. Также врач, фотограф, мы не можем в полной мере лечить животных. Точно так же и с фотографом. То есть мы можем, конечно, фотографировать животное, но фотография будет не очень качественной, соответственно, найти дом животному по такой фотографии будет достаточно сложно. Ну, конечно же, где нет уверенности в будущем. Нет. Больше всего, конечно, мы страдаем из-за того, что отменили крупные выставки пристройств. Мы готовились очень долго и тщательно. Мы надеялись, что мы там можем их пристроить, найти им дом. Ну и все животные, которых мы пристроили за это время, было всего несколько, они все у нас по микрорайону. То есть это в шаговой доступности. Нам пока вот всего хватает, но опять-таки запас у нас есть, как дальше будет продолжаться вот ситуация, пока мы не знаем. А нам помогают фонды, иногда нам передают корма, вот, а также если какие-то серьезные нужны затраты, так скажем, медицинские, да, то есть у нас есть достаточно тяжелые кошки, то фонд оплачивает эти манипуляции. Сейчас мы просто не обращались, вот, пока нет такой у нас необходимости. Вот. Поэтому не могу сказать. Но фонды пока еще поддерживают.
Эксперты прогнозируют, что размеры и количество пожертвований дальше будут только уменьшаться, при том, что число нуждающихся в помощи кратно возрастет. Вот что рассказала в интервью Альбине Кирилловой журналист и волонтер нескольких благотворительных фондов Катерина Гордеева.
Важное и, наверное, главное слово вот всего этого коронакризиса – это слово «уязвимость», потому что болезнь, она бьет по самым уязвимым с точки зрения здоровья людям с сопутствующими заболеваниями, пожилым людям. И она бьет еще по уязвимым категориям граждан, как так говорят у нас на правительственном уровне. Это те, кто болеет, те, кто нуждается в помощи, это те, кто не может помочь себе сам. Прежде им помогали благотворительные фонды. И мы все страшно этого боялись, но, в общем, пока сами люди, вот единичные люди, они в меньшей степени отписываются от регулярных платежей в благотворительные фонды. Что касается большого бизнеса, то почти все большие проекты поставлены на стоп. Что касается малого бизнеса, то малый бизнес, который находится на грани выживания сам по себе, да, и сам скорее нуждается уже в помощи, то он все свои проекты, а это было очень много проектов, он закрыл. Тут вопрос в том, что большое количество людей, которым фонд прежде помогал, этой помощи лишатся. То есть фонд сам по себе не развалится. Просто будет отрезана возможность помощи. И это моральная, очень тяжелая проблема для благотворителей, потому что вот сейчас уже ты понимаешь, что ты должен выбрать, там, ты помогаешь, раньше ты помогал, ну, допустим, там, Маше, Пете, Васе, Иннокентию и там Жоре, а сейчас ты понимаешь, что ты можешь помочь только троим из них. И даже должен сесть и решить, кому из них ты будешь помогать, и каким двоим ты напишешь, что извините, мы не можем. И эта беспомощность, да, она очень тяжело переживаема. И для благотворительных фондов, которые вот эти 20 лет становления благотворительного движения в России бились за то, чтобы человек не умирал только потому, что на него не нашлось денег, вот они сейчас оказываются, ну, как бы откинуты назад. Количество запросов, или там я, не будучи никаким фондом, получаю в почте сейчас от онкологических пациентов, оно просто выросло кратно. И мы понимаем, что сейчас фонды сталкиваются с новыми еще вызовами, особенно те, которые помогают людям с онкологическими диагнозами. Закрытые границы – это отсутствие поставок лекарств и невозможность их достать. Закрытые границы – невозможность отправить на лечение человека, которому оно может быть оказано только за границей. Вот там, я сейчас открывала почту перед нашей встречей, смотрела, и вот там 3 ребенка, которым что-то обещали за границей. Это можно долго обсуждать, что им обещали, насколько это было адекватно, но тем не менее, там, ответ сразу нет, потому что вы просто туда не доберетесь. И в сборы такие, ну вот, что называется, спорадические, на каких-то конкретных пациентов адресные, я думаю, что они отвалятся, потому что они какое-то время не смогут просто существовать.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и этот выпуск программы мы подготовили для вас из дома. В России уже 4-я неделя режима повышенной готовности. – Власти отправляют людей в добровольно-принудительную самоизоляцию, и уже растет недовольство народа. Ну, во всяком случае, 20 апреля сразу в нескольких городах России прошли так называемые онлайн-митинги в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Красноярске, Санкт-Петербурге и Москве. Люди, которые используют программу «Яндекс.Навигатор», заходили в эту программу, отмечали какое-то дорожное событие и делились своим впечатлением о происходящем в стране. Но во Владикавказе размениваться на онлайн-митинг не стали. И 20 апреля несколько сотен человек, а к вечеру сообщалось уже до 2000 участников, вышли на улицу к правительству республики, рассказывает Анастасия Тищенко.
Толпа кидала бутылки и куски граната. В ответ ОМОНовцы били дубинками. 20 апреля около 2000 жителей Владикавказа вышли на акцию протеста против режима самоизоляции в Северной Осетии.
На мирный выход людей созвал бывший оперный певец, а ныне блогер и оппозиционер Вадим Чельдиев. В социальных сетях он не раз писал, что считает коронавирус выдумкой властей, которая нужна, чтобы обворовывать людей.
Ну вот это мое мнение, это чистой воды развод, друзья. Ну, уже слава богу, что много кто начинает в это верить уже и понимать.
Чельдиев призвал граждан выйти за родину, за Осетию, за будущее, назначил дату и время митинга, но сам на него не пришел. Да он и не мог. Оппозиционер уже несколько лет живет в Санкт-Петербурге. К тому же 18 апреля его задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Против Чельдиева возбудили 2 уголовных дела. Первое по новой статье 207.1 за распространение фейковых новостей о коронавирусе. Второе по статье 318.1 за применение насилия в отношении представителя власти.
Да, вот молодцы!
Сотрудники центра «Э», перевозившие Чельдиева из Санкт-Петербурга в Северную Осетию, утверждают, что бывший оперный певец напал на одного из них. Чельдиев это отрицает, а про фейки о коронавирусе говорит, что он всего лишь высказывал личное мнение.
И пока правоохранительные органы разбирались с оппозиционером, местные власти пытались разобраться с митингующими, которые требовали прекратить режим самоизоляции, распустить парламент и отправить в отставку главу республики Вячеслава Битарова. Когда Битаров вышел гражданам, его освистали. Примерно полчаса глава республики пытался наладить диалог, но ничего не вышло. Тогда он предложил создать инициативную группу для переговоров и ушел. А митингующих разогнали силой. В результате задержали 69 человек, но митинг продолжился на соседней площади. В это же время инициативная группа из участников протеста вела переговоры с главой республики. Битаров заверил их, что правительство поможет гражданам, потерявшим доход из-за ограничительных мер. После окончания переговоров к 8 часам вечера 20 апреля протестующие разошлись.
О том, какова обстановка в столице Северной Осетии сегодня, я попросила рассказать корреспондента «Кавказ Реалии» во Владикавказе Лизу Чухарову.
Сегодня во Владикавказе все спокойно. В первую очередь, потому что плохая погода, идет дождь. Вчера вечером начался сильный ветер. Без особой надобности люди, в том числе митингующие, из дома бы не вышли. Вчера требования на площади не были внятно сформированы теми людьми, которые туда пришли. Среди них не было лидеров общественного мнения, правозащитников, каких-то более-менее известных людей. Были призывы отправить Битарова, главу республики, в отставку. Также звучали лозунги, чтобы освободить Вадима Чельдиева из-под стражи, а также всех, кто был вчера задержан. Кроме того, митингующие предлагали поставить во главу республики Виталия Калоева, открыть школы. Вот из самых громких вот эти были.
А какое отношение весь этот сход имел к режиму самоизоляции?
Когда был введен режим самоизоляции, он у нас начался 1 апреля, около недели. Люди действительно старались его соблюдать. Как минимум в столице республики, во Владикавказе, на улицах было действительно почти пусто. Когда стало известно, что какие-то ограничительные меры в России продлятся до 30 апреля, люди перестали соблюдать самоизоляцию, и на улице было очень много людей. Это и пенсионеры, и матери с колясками, и просто дети. Очень многие не верят в коронавирус. Чельдиев уже призывал своих подписчиков, чтобы они пошли в больницу и проверили, есть ли там больные. И действительно, толпа неадекватных людей 2 недели назад уже ходила в больницу, которая у нас выделена под коронавирусную инфекцию. Эта толпа пыталась прорваться туда внутрь, покажите нам больных. Разумеется, их не пустили, но очень многие действительно считают, что это все глупости и что никаких больных ни в Италии, ни в Испании, ни в Америке нету, что все это мировой заговор.
Кто такой вот этот Вадим Чельдиев и какая у него репутация в республике?
Вадим Чельдиев, как это ни странно, является действительно лидером общественного мнения у определенной части аудитории. Он действительно считает, как минимум заявляет об этом в своих видео, о том, что он гражданин СССР и что все мы жители СССР, что Россия — это всего лишь коммерческая фирма, которая создана в СССР. Он же говорит про чипирование, что при попытке вас вакцинировать или взять анализ на коронавирус, вас чипируют. Он же говорит о том, что вирус, существование которого он в принципе отрицает, распространяется через вышки 5G-связи, в результате чего у нас подожгли прошлой ночью вышку сотовой связи одну. 5G у нас в республике нет, обычную вышку подожгли. Кроме того, сорвали муфту оптоволокна, это в городе. И сейчас, например, у меня дома нет электричества. Я не знаю, с чем это связано.
А у вас есть объяснение, почему люди ему верят?
Верят ему не очень образованные и не очень интеллигентные люди, скажем так. И, если честно, это было для меня лично очень неожиданно, что столько людей пришли вчера. Там было не менее 1500. Я пыталась вчера весь день уточнить в Министерстве внутренних дел количество задержанных. В результате мне ответили то, что эта информация уточняется в Москве. Среди моих коллег, да, говорят о том, что 69 человек задержано, и около 10 из них должны были сегодня судить. Суд должен был быть в 10 утра по Москве, и, насколько мне известно, он не состоялся.
Лиза, скажите, а с вашей точки зрения власти, вот в этой ситуации, такой достаточно напряженной, с объявлением режима повышенной готовности, самоизоляции, насколько адекватно себя ведут? Дают ли они действительно необходимую информацию людям?
Информационная политика выстраивается таким образом, что люди, особенно в селах, которые не умеют в достаточно хорошей степени пользоваться интернетом, просто не в курсе, как получить помощь. Это тоже стало одной из причин, по которой они вышли вчера на митинг. Также информация о тех же коронавирусных больных, мне кажется, она тоже недостаточная. Во-первых, потому что есть противоречия в статистике. Статистика, например, оперативного штаба Москвы и регионального управления Роспотребнадзора различаются между собой. Это порождает вопросы. Многие требовали и требуют до сих пор назвать имена и фамилии тех, кто болен коронавирусной инфекцией. Сейчас у нас их больше 200 человек. Наверное, это излишняя мера, потому что эти люди и их семьи, скорее всего, подверглись бы травле. С другой стороны, очень мало подробной информации доступным языком для многих людей. То есть люди не понимают разницу между подтвержденным и неподтвержденным диагнозом. Люди не понимают разницы между симптомами пневмонии и коронавирусной инфекции. То есть они путают эти понятия, в результате распространяется очень недостоверная информация, и люди не верят официальным заявлениям, официальным выступлениям. Люди ориентируются в основном на новости в Инстаграме и на слухи, на сообщения в мессенджерах. То есть у нас такие сообщения ходят по мессенджерам, что волосы дыбом становятся, про то, как вирус распыляли с вертолета, про наночипы, которые вам вживят и из-за которых вы через полгода умрете, про вот эти 5G-вышки. И очень странно, что действительно многие в это верят.
Республиканские и федеральные власти уже назвали незаконной акцию протеста против самоизоляции во Владикавказе. Тем не менее, уже сегодня сообщили, что первые 152 семьи из Северной Осетии, потерявшие доход во время режима самоизоляции, получили помощь из бюджета. История самоизоляции стала большим испытанием для многих, но, пожалуй, больше остальных ощутили на себе все прелести нынешнего существования учителя и школьники, которым приходится работать и учиться в совершенно новых, непривычных для них условиях. Сегодня в России есть только один регион – это Хабаровский край, где чиновники решили не мучить ни учителей, ни учеников и объявили о досрочном окончании учебного года уже в апреле. Я попросила Наталью Джанпаладову посмотреть, какие меры предприняло Министерство просвещения для того, чтобы и сохранить право на получение образования за школьниками, и помочь каким-то образом учителям не сойти с ума в этих обстоятельствах.
Сначала власти объявили, что российских школьников отправят на каникулы с 23 марта по 12 апреля. Но уже спустя неделю школам рекомендовали начать дистанционное обучение. По данным Министерства просвещения, на 6 апреля 95% учащихся перешли на удаленный формат занятий. При этом в министерстве подсчитали, что полноценно обучаться дистанционно может лишь четверть детей. Российским школьникам не хватает более 2 миллионов компьютеров. Кроме этого, учителя и родители жалуются на то, что из-за высокой технической нагрузки образовательные платформы зависают и не работают по несколько часов. Тогда Министерство просвещения разрешило завершить учебный год досрочно для учеников младших и средних классов. В Хабаровске, например, уже объявили, что 7-е классы закончат учебный год 27 апреля, а младшеклассники уже ушли на каникулы до осени. Всероссийские проверочные работы, это итоговые контрольные для учащихся 4-7 классов, перенесли на осень. Выпускные экзамены для 9 и 11 классов ОГЭ и ЕГЭ пока перенесли на лето. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, основной государственный экзамен ОГЭ пройдет в период с 8 июня по 31 июля, не только по двум предметам – русскому языку и математике. Сдавать предметы по выбору в этом году не нужно. Ученики, не сдавшие ОГЭ, смогут пересдать его в сентябре. Единый госэкзамен ЕГЭ также начнется 8 июня по единому для всей страны расписанию. Министерство настаивает, чтобы испытания для 11-классников проходили в очной форме и обещает, что на экзаменационных пунктах будут приняты меры дезинфекции и обеспечена социальная дистанция. По данным Рособорнадзора, в 2020 году единый госэкзамен будут сдавать почти 800 тысяч человек.
С начала апреля большинство российских школ перешли на удаленку. К этому оказался не готов никто, ни учителя, ни ученики. Во всяком случае, по данным исследователей Высшей школы экономики, заниматься полноценно онлайн в России может только треть учеников, у других просто нет для этого ресурсов. А 84% учителей заявили о том, что нагрузка на них возросла в разы, рассказывает Иван Воронин.
Мы работаем круглосуточно. Моя коллега работает в учителе русской литературы до 5 утра и встает в 8.
Здравствуйте, садитесь за компьютер. Рабочий день московского учителя географии Светланы Калядовой на удаленке – это те же 6 уроков в день, но в Zoom. Они короче, чем аналоговые в офлайне. Долгое нахождение перед монитором не приветствует правила Санпина. На этой неделе и до конца месяца московским учителям предстоит еще и учеба по преподаванию онлайн. Но единого регламента о том, как и с помощью какой платформы вести урок и где выкладывать задания, до сих пор нет. Как и дополнительных трудовых соглашений.
Когда неопределен порядок, когда не регламентирована наша работа, тогда возникает хаос, тогда возникает анархия, и каждый учитель должен отдуваться и отвечать за свои действия перед родителями, перед учащимися, которым часто не нравится, что мы что-то делаем не так, что мы еще не совсем хорошо научились работать в Zoom'е или как-то поздно, например, выставляем оценки.
Конференции в Zoom не ограничены в слушателях. Вроде можно воспользоваться ситуацией и вести урок на параллель. У Светланы Калядовой на обучении 19 классов. Посещаемость при этом на совести учеников и родителей. Бывали уроки для 10 подключившихся школьников. Но рабочий день не заканчивается звонком для учителя. После трансляции задания в электронной форме и подбор обучающих фильмов. А проверка заданий растягивается до ночи. Почти круглосуточно в учебе и сами ученики, присылающие домашку глубоко за полночь. И все это без учета сбоев на серверах платформ, не готовых к такому числу пользователей, компьютерной неграмотности педагогов и родителей или вообще отсутствия доступа в интернет.
Либо есть ситуации, где в семье двое и более школьников и один компьютер или один планшет. У многих проблемы со входом на образовательные платформы. Некоторые теряют полдня на это. Многие родители не могут помочь, потому что просто не понимают, что делать с этим.
Педагог дополнительного образования Татьяна из города Черняховск сейчас в вынужденном отпуске, но как классный руководитель, по сути, продолжает работать, в том числе как удаленный системный администратор, пошагово рассказывая родителям, как начать онлайн-урок. Кстати, из-за онлайн-образования проблемы и с удаленной работой родителей, соблюдающих самоизоляцию. Компьютер-то занят почти на весь день. Дефицит гаджетов взялись исправить власти, но там, где нуждающихся слишком много, помощь получают в первую очередь малоимущие семьи, у которых вообще нет устройств для выхода в сеть, рассказывает Татьяна.
Многие ученики оказываются просто за бортом. Прописанное право на образование, получается, они не могут им воспользоваться. А вместо того, чтобы сконцентрироваться максимально и насколько это возможно на качестве образования, учитель распыляется на вот эти средства коммуникации.
При этом, по данным Высшей школы экономики, 75% опрошенных учителей вообще не проводили видеоуроки. Значит, возрастает участие родителей в образовании, особенно у учеников младших классов. Как, например, у продюсера программы «Человек имеет право» Альбины Кирилловой.
Урок математики. Учитель математики вместо того, чтобы проводить уроки в Zoom, он просто кидает ссылки на учи.ру, где расписан сценарий для учителя, как объяснять, например, пятому классу десятичные дроби. Предлагается, что я по этому сценарию учительскому объясню своему ребенку, как решать десятичные дроби. Если он не понял, виновата буду я.
Старшеклассникам проще самоорганизации, тут скорее вопрос совести. Дополнительные экзамены в 9 классе в Министерстве образования отменили, оставив обязательные русский и математику. ЕГЭ и ОГЭ сдвинули на 8 июня. Они по-прежнему запланированы в очной форме.
Ситуацию с массовым переходом на удаленное обучение я попросила прокомментировать сопредседателя профсоюза «Учитель» Всеволода Луховицкого. И вот что он рассказал.
Первая сложность – это сложность правовая. В наших трудовых договорах ничего не говорится, естественно, о том, что мы должны вести дистанционное обучение. Соответственно, с точки зрения закона, первое, что необходимо было сделать нашим работодателям, директорам, предложить нам заключить дополнительные соглашения. В этих дополнительных соглашениях должны были быть прописаны как раз особые все условия и дополнительная оплата, и рабочее место, и все-все-все обстоятельства.
А если говорить не только о правовых проблемах, но и о вот практических, учителей, не спрося их согласия, обязали вести дистанционно уроки. При этом их обеспечили необходимой техникой, дали им доступ в интернет.
В большинстве случаев этим никто не заморачивается. Надо иметь не просто ноутбук, надо к нему иметь и доступ в Zoom. После 40 минут бесплатный Zoom выключается. Значит, надо заплатить $15. А надо иметь наушники. Надо, извините, кроме этого, иметь отдельную комнату к себе, у себя в квартире. Потому что сейчас на удаленке сидят не только учителя. И вот у нас классический пример. В Подмосковье учительница, у нее дети маленькие, дошкольники. Их в детский сад не берут, поскольку там только одна группа детского сада осталась, такая дежурная. Она должна вести кучу уроков. Одновременно у нее в квартире и муж, который тоже на удаленке. Аналогичная и даже еще более тяжелая ситуация у детей. Если учителям в некоторых школах под давлением администрации какую-то технику выдавала, то, насколько я знаю, в Москве никто массово детей техникой не снабжал. Третья проблема, помимо правовых вопросов и технических, это проблема методики. За исключением, ну, я не знаю, может быть, по всей стране несколько сотен учителей, которые много лет уже этим занимаются, никто не понимает, что такое дистанционное обучение. Обучить этому за один день или за одну неделю нельзя. Ситуация, честно говоря, в основном ахо. Только что мне сегодня прислали информацию, что в Белгороде, например, устроено какое-то форменное издевательство над учителями. Их заставляют по достаточно сложной форме по каждому своему уроку присылать директору или завучу специальный отдельный отчет. В Иркутске у нас совершенно жуткая ситуация, связанная, наверное, не только с Воркутой, что учителей музыкальных школ, даже если у них нет никакой техники, ни у них, ни у детей, все равно заставляют проводить занятия на удаленке. То есть это примерно так. Ребенок играет дома на фортепиано, мама записывает это на диктофон, потом физически берет и везет эту запись. Учитель прослушивает, после этого там чего-то такое передает ученику. Ну вот недавно по ОТР передал замечательный репортаж, как под Казанью выезжают родители с детьми и студенты ловить интернет на большую дорогу. И стоит там несколько десятков машин и ловит интернет, чтобы, значит, выполнить задание. Я все-таки за 40 с лишним лет работы в школе помню много случаев, когда какие-то школы уходили на неделю, на две, на три недели даже в карантин. Обычно в таких ситуациях детей просто оставляли в покое. Я не думаю, что, условно говоря, месяц в конце года, который займет этот карантин, роковым образом скажется на уровне знаний детей.
Это было мнение Всеволода Луховицкого, а вот что думает об идее принудительного перевода детей и учителей на систему удаленного образования, юрист и общественный деятель из Нижнего Новгорода Наталья Малышева.
Здесь не столько неподготовленность родителей, сколько неподготовленность самих учреждений. Понимаете, вот большинство уроков проводят электронно. Электронно – это не видеосвязь. Электронно – это когда учитель наговаривает в WhatsApp сообщение, тему какую-то, а потом просит также детей по очереди наговорить ответы. Сказать, что это нормально, я не могу. Если, допустим, в моей практике есть дети, которые, то есть родители и дети, которые сами достаточно давно ушли на дистанционную систему образования, они уже готовы к этому, они подстроились под это, они сами планируют свой день. Дети более ответственны. Наши дети, которые привыкли обучаться в обычном режиме в школе, они вообще среду дома не воспринимают всерьез. Дома — это где можно расслабиться, дома, где это комфортно, где все свои, и настроиться на образовательный процесс им достаточно сложно. Смотрите, была такая хитрость применена именно образовательными учреждениями. Я сама мама детей, школьников, и я тоже столкнулась с этим. Когда нас переводили на дистанционное обучение в связи с эпидемией, с нас брали заявление, что мы не против дистанционного образования и берем на себя ответственность за жизнь, здоровье и образовательный процесс своего ребенка. Таким образом, школа снимает с себя ответственность. И в дальнейшем, я думаю, что на основании этих заявлений больше будет претензий к родителям, нежели к учебному заведению.
А вы могли отказаться?
Да, я отказалась. Лично я, зная законы, я отказалась от этого, потому что это не моя инициатива. У нас есть постановление местной власти, постановление из верховной власти о том, что дети на период карантина должны обучаться дистанционно. Исходя из этого, мое согласие не требуется. Это вынужденная мера. И в таком случае за образовательный процесс несет ответственность также школа. Если я пишу заявление о том, что прошу, либо согласна на перевод ребенка на дистанционное образование, в этом случае ответственность за образовательный процесс ложится на родителя. Те родители, которые ко мне обратились, у них возникают конфликтные ситуации сейчас с учителями по поводу предметов, которые ребенок категорически не может в онлайн-режиме усвоить. Идут угрозы со стороны преподавателей, что будут все-таки воздействовать на родителей. Я говорю о том, что нужно отзывать свое согласие, что они не согласны. Тогда вы решаете проблему об ответственности.
Ну, а на ваш взгляд, в нынешней ситуации можно ли говорить о том, что фактически нарушено право на образование, конституционное право, гарантированное 43-й статьей Конституции, на доступность образования?
И не только Конституции, это прописано и в статье 13 Федерального закона об образовании 273, где тоже написано, что независимо, там статья 16, статья 13, независимо, где находится ребенок, есть ли у него средства связи или нет, учебное учреждение обязано снабдить школьника всем необходимым. Так как мы сейчас перешли на дистанционное образование, то есть вот эти средства информации в виде планшетов, телефонов, это приравнивается к учебным пособиям. Я считаю, что данный процесс сейчас не решает проблему. Он не дает тех знаний в том объеме, в котором бы дети учились в нормальном режиме. По мне, так лучше бы действительно сделали каникулы и наверстали позже.
Онлайн-образование, онлайн-правосудие и даже онлайн-митинги. Что следующее? Это была программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Эту программу мы подготовили для вас из дома. И вы оставайтесь дома и берегите себя.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».